Константин Вайт. Анулет. Книга четвертая. Глава первая. Москва встретила нас с отвратительной погодой. Небо было закрыто свинцовыми тучами, из которых не спеша валил снег. Выйдя в пальто на перрон вокзала, я зябко поежился. Сильный ветер, который превращал обычный снегопад в небольшую пургу, пробирал до самых косточек. Начало ноября в Екатеринодаре напоминало позднюю осень. В этот же город, уверенной поступью, заходила настоящая зима, которая умудрилась полностью парализовать движение. Сидя в автомобиле, мы стояли в пробке длиной, казалось, в вечность. Простая задача — пересечь половину города и доехать до гостиницы, которая находилась в пригороде, недалеко от прорыва, превратилась в настоящее мучение. Снегоуборочная техника, как всегда, медленно и неохотно, начала выползать на улицы столицы, еще сильнее затрудняя движение. Усталые дворники в форменной одежде сгребали снег лопатами с тротуаров прямо на мостовые, ничуть не опасаясь автомашин, которые двигались медленнее пешеходов. В животе урчало от голода. Хотелось быстрее добраться до гостиницы и хорошенько пообедать. Зато езда в пробке дала мне возможность полюбоваться городом. В нем все было практически так же, как в моем мире. Разве что не было высоток на привычных мне местах. А так, те же особняки и высокие, этажей по 7, жилые дома, которые здесь называли доходными. Мало кто мог позволить себе купить квартиру в собственность, так что большинство жителей столицы десятилетиями снимали квартиры в подобных местах. Ближе к окраинам жилые районы выглядели победнее. Как пояснил всезнающий Араслан, это были фабричные зоны, где владельцы предприятий строили целые кварталы для своих работников. В этих районах на улицах было совершенно безлюдно. Оно и понятно. Рабочий день, самый разгар. Люди трудятся. Зато, по его же словам, в самом центре Москвы все совсем по-другому. Там располагаются особняки знати, дорогие бутики и рестораны. Жизнь бурлит с утра до ночи, и совсем не важно, какой нынче день недели на календаре. Город жил своей жизнью. Для кого-то трудной и безрадостной, для кого-то легкой и веселой. Возможно, и для меня в нем найдется место. Наконец мы подъехали к гостинице. Пока прислуга заносила наш багаж в номер, я устроился в ресторане и заказал себе обед. «Какой у нас план?» — обратился я к Араслану, пытаясь прийти в себя и скинуть философский настрой. Мы встали в 5 утра. В поезде меня совсем не клонило в сон. Зато теперь, попав в тепло и сидя на мягком диванчике, захотелось поесть и завалиться спать. «После обеда можно будет пару часиков вздремнуть, затем выдвигаемся на базу. Пройдем инструктаж, проверим людей. Наши группы еще вчера прибыли. Завтра с утра выдвинемся в прорыв». «Как-то это все...» Я покрутил ладонью в воздухе, пытаясь подобрать слова. «Смахивает на авантюру. Никакой подготовки. Приехали и, как говорится, с корабля на бал».
«Все подготовлено, не волнуйтесь», — насупился Араслан, приняв мои слова на свой счет. «Для этого у вас есть мы. Астафьев с опытным отрядом, я и Павел. Мы все много раз уже обсудили и согласовали. У вас нет должного опыта, поэтому ваша задача — просто дойти под нашим прикрытием до точки прорыва».
«Понятно», — кивнул я в ответ. В принципе, Никанор уже объяснял, что я выступаю скорее в роли ценного багажа, который доставляют из точки А в точку Б. Он особо не щадил моих чувств, заявляя, что главное, чтобы я не мешал делать профессионалам свою работу. Но как-то хотелось принять более деятельное участие, тем более я вроде как глава рода и заказываю эту музыку.
«Не переживайте», правильно поняв мое недовольство, усмехнулся Араслан. «Вы не будете балластом, и повоевать наверняка придется. Так что наслаждайтесь последними минутами тишины и спокойствия.
Переодевшись, мы отправились к прорыву. На Раслане одежда сидела как влитая. Было видно, что он привык к форме. Я же в новенькой, необмятой, выходил скорее на туриста. Да, им себя и ощущал. Наш автомобиль заехал на территорию военной базы. Остановились у здания местного штаба. Встретил нас Павел и, пожав руки, повел за собой. Мы собрались в большой комнате, на стенах которой висели плакаты. К нам присоединились Тимофей Астафьев и незнакомый мне сурового вида военный.
«Капитан Герасимов», — представился он. «Вы, я так понимаю, основной заказчик похода?»
«Да», — коротко ответил я ему. Он окинул меня не слишком довольным взглядом. «Понимаю, перед ним стоял юнец, одетый в новенькую, явно неношенную форму, который зачем-то собрался в зону прорыва и отвлекает его от важных дел».
«Хорошо. Давайте я закончу со своей зоной ответственности, проведу необходимый инструктаж».
После этого капитан начал рассказывать о прорыве и об опасностях, которые там могут грозить нашему отряду. Начал он с магического фона, мол, его не каждый может вынести. Мои сопровождающие уверили военного, что мой уровень достаточно высок, чтобы продержаться необходимое время. Герасимов снова окинул меня скептическим взглядом и продолжил. Зона прорыва расширяется первые 10 лет. Затем, как правило, граница фиксируется. Вокруг нее выставлены войска, так как бывает, что звери лезут наружу. Ну и заодно военные не пускают внутрь любителей пощекотать свои нервы, которых в любые времена немало.
«Зверей мы называем по основным признакам. В этом прорыве много волков. Главное изменение — у них головы кабанов. Весьма опасные. Нападают стаями по 5-10 особей. К магии практически невосприимчивые. Если встретятся недалеко от границы, будут ослаблены. Помогает огнестрельное оружие, но чем вы ближе к центру, тем больше шансов, что оно откажет. Поэтому не забывайте о холодном оружии».
Тут мне стало понятно, почему Раслан так настаивал на необходимости взять с собой в поход мою шашку.
«Еще изредка встречаются медведи и рыси, но, надеюсь, вы избежите этой встречи. Звери эти очень опасны, и даже огнестрелом не всегда удается их свалить. А сабли махать замучаетесь».
Капитан снял фуражку и задумчиво провел рукой по своей короткой стрижке.
«Есть еще мелкие звери, что-то типа кошек. Эти владеют магией, плюются огнем. Щит помогает, но они сильно отвлекают внимание. Бывает, охотятся в паре с рысью. 3-4 кошака и рысь. В этом случае ваш главный противник — именно рысь. Совсем глубоко в прорыв мы лет 50 не ходили, поэтому что творится у самого особняка, не знаем. Запускали дроны, но техника там не работает. Прошу с пониманием отнестись к тому, что достоверной информации мы не обладаем».
Он остановился и обвел всех взглядом.
«Вопросы?»
«Расстояние от границы до особняка», — решил уточнить я, чтобы не молчать. «Карта-то я уже смотрел, но хотелось услышать более подробно».
«Можно идти по дороге? Или через лес придется пробираться?»
Понятно, что все эти вопросы можно было задать потом и Павлу с Арасланом, но хотелось хоть так принять участие в беседе.
«Хороший вопрос», — капитан одобрительно глянул на меня. «Расстояние чуть больше 15 километров. Первые 10 еще нормально, но потом фон очень сильно давит. Это та граница, которую уже не все смогут пересечь. Маршрут мы разработали, вас ознакомят. Первый час будет не очень сложным. Остатки дороги сохранились, и вы пойдете по ним. А дальше уже все сильно заросло. Время вы выбрали удачное. Зима — самое милое дело для похода типа вашего».
Он еще полчаса рассказывал, что нас ждет,
Потом притащил журнал и попросил каждого из присутствовавших расписаться, что, мол, курс безопасности прослушали, приняли и претензий не имеем.
«И где начинается граница прорыва?» Мы вышли из здания. Мне хотелось как можно скорее ее увидеть.
«Идем», — улыбнулся мне Павел. «Я уже сегодня с утра побывал на ней. Ощущения непередаваемые».
Он пошел вперед, показывая дорогу. Мы прошли пару построек и вышли на старую потрескавшуюся дорогу. Она была не покрыта асфальтом, а вымощена камнем. Пройдя еще примерно минут 10, дошли до небольшого пропускного пункта, где Арслан переговорил о чем-то с солдатом, охранявшим импровизированную границу. После этого мы просто обогнули шлагбаум и прошли вперед еще метров 100.
«Чувствуешь?»
Павел остановился и стал настороженно смотреть вдаль.
«Да»,
— честно признался я. Ощущения были странными, как будто меня корёжило изнутри. Стоило обратиться к магии, как она начала сопротивляться, вести себя своевольно, обжигая меня, словно была недовольна, что от нее что-то требуется. При этом часть магии начала вытекать из меня, а я испытывал какое-то странное облегчение от этого процесса. Будто до этого момента запер внутри себя огонь, а теперь, когда он выходит, мне становится легче.
«Вот так это и происходит», —
Арслан посмотрел на мою шальную улыбку.
«Те, кто слабее учителя, теряют магию. Затем просто валятся без сил, зато довольные».
Странно это все. Пока стоял, я пытался контролировать свою магию, не давать ей утекать, перекрыть каналы, собрать в единый шар. Это практически не удавалось.
«И как с этим бороться?» «Позволь ей течь, и все. Не трогай те линии, которые вытекают наружу. Работай с другими. Магия в тебе неоднородна, не вся откликается на зов прорыва».
Этот совет мне помог. Благодаря тому, что я был видящим, мне удалось отсечь непослушные каналы. Магия по ним сочилась наружу, но не очень сильно. Зато остальные каналы отлично слушались меня, и сформировать шар освещения, который мы зубрили с Арасланом, никакого труда не составило.
«Выглядит все не так уж и страшно», — я огляделся еще раз.
Впереди виднелся лес, покрытый белым свежим снегом. Обычный пейзаж. Да и с магией мне легко удалось разобраться.
«Здесь нагрузка небольшая, мы на самом краю прорыва. Дальше будет трудней. Но принцип ты понял. Думаю, справишься», — похвалил меня Павел. «Сейчас ужинать и спать. Завтра часов в 9 утра отправимся внутрь. Ты готов?»
«Да», — уверенно ответил я ему. Утром мы снова вернулись на военную базу из гостиницы. Я был полностью экипирован. За спиной висел рюкзак, в который сложили небольшой запас еды и медикаменты. На поясе висела сабля. Благодаря умению, переданному мне амулетом, она ощущалась как родная и абсолютно не мешала при ходьбе. Рядом в похожей экипировке стояли Арслан и Павел. Оба мастера и мои телохранители готовы дойти до конца. Так, во всяком случае, они заявили. Чуть поодаль расположились три отряда бойцов. Один выделялся наличием огнестрельного оружия. Это был отряд Астафьева. Увидев нас, Тимофей отделился от своей группы и подошел к нам.
«Готовы?»
— сухо поинтересовался он, окинув нас внимательным взглядом.
«Конечно. Можем идти?» — спросил я. «Сейчас начальство подойдет. Даст добро, и тогда в путь».
Астафьев не нервничал, а скорее был напряжен и по-рабочему собран. В этот момент рядом с нами остановились две машины. Одна из них явно принадлежала военным. Это был джип черного цвета. Его потрёпанный вид и пулемет, дуло которого торчало из возвышения на крыше, говорили сами за себя. Открылись пассажирские двери, и из машины вышел какой-то явно армейский начальник, пожилой мужчина в военной форме. Из другой двери
выбрался Никанор, который приветливо мне кивнул. Из второй машины вышло тоже двое мужчин. Они неприязненно взглянули на Никанора и сразу направились к нам.
«Сотрудник московского отделения ИСБ Степанов Дмитрий», — представился один из них, слегка грузный мужчина, зябко кутающийся в пальто.
«Представитель гинекона магов Спиридонов Георгий»,
— второй выглядел этаким щеголем. Блестящие черные полуботинки, брюки, стрелки на которых были идеальны, и темно-синее полупальто. Он был без шапки, длинные волосы развивались на ветру, но это мага ни капли не беспокоило.
«И что тут забыл, представитель гинекона?»
— недовольно спросил Никанор, подойдя к нам.
«Окрестности столицы», — пожал плечами щеголь. «Мы контролируем все близлежащие прорывы».
«С каких это пор?»
— Никанор недоверчиво поднял бровь.
«Кто так решил?»
«Мы так решили», —
холодно ответил Георгий, безразлично глядя на паладина. Но все же решил пояснить.
«Маги уровня мастер есть достояние империи. Мы должны быть уверены, что они не сгинут по дурости».
После чего перевел свой взгляд на Павла и Ярослана, не обратив особого внимания на Астафьева.
«Вы отправляетесь в поход по доброй воле?»
«Да»,
— ответили те чуть ли не хором.
«Благодарю. Удачного похода».
Он слегка поклонился и, бросив на меня заинтересованный взгляд, отступил в сторону, как бы отстраняясь от беседы, но незримо присутствуя.
«Полковник»,
— обратился Никанор к мужчине, с которым приехал на автомобиле.
«Прошу дозволить выход группы в зону прорыва. Все разрешения я вам передал». «Давайте, братцы, не посрамите», —
пробасил полковник, у которого от мороза уже начинал краснеть нос.
«Выход группы разрешаю! Не пуха вам!»
«К черту!»
— ответили мы дружно.
«Буду ожидать вашего возвращения», —
негромко проговорил Никанор, глядя на меня, и, развернувшись, отправился вслед за полковником к автомобилю.
«Так, все знают. Повторю для вас, Виталий», —
обратился ко мне Астафьев.
«Первая идет моя группа. Наше вооружение работает до 5 километров, так что принимаем бой сначала мы. Не лезьте вперед, очень вас прошу».
Он кинул на меня взгляд и, дождавшись подтверждающего кивка, продолжил.
«Вы идете метрах в 100, но в пределах видимости. Группы Павла по флангам. В арьергарде команда Араслана. Все как и договаривались. Когда оружие перестанет работать, значит, прошли первый рубеж. Делаем привал и небольшую перегруппировку. Встаем в коробочку. Дальше будет труднее. Следующий рубеж на расстоянии 8 километров. Моя группа дальше не пойдет, оружие там уже бесполезно. Да и выложимся мы полностью к тому времени».
Он тяжело вздохнул, как будто перед трудной работой.
«На этом рубеже все учителя из моей группы остаются под прикрытием Астафьева и, передохнув, возвращаются на базу», —
дополнил Павел.
«Они оттягивают на себя внимание и силы зверей. Мы же малой группой мастеров идем до конца».
«Группа у вас сильная», —
Астафьев с уважением окинул взглядом собравшихся.
«Мой совет — не ввязывайтесь в драку. По возможности просто идите как можно быстрее к цели. Если завязли, оставляйте пару человек, остальные вперед. Вы ограничены по времени, помните об этом».
Он глянул на меня, ожидая подтверждения, что я все уяснил.
«Вопросов нет», —
коротко кивнул я.
«Тогда выступаем!»
Последнее слово Тимофей крикнул громко, чтобы его услышали все участники похода, после чего развернулся на месте и быстрым, уверенным шагом отправился вперед. Возглавить наш поход. Первые минут 5 мы просто шли какой-то неорганизованной толпой. Только группа Астафьева слаженно двигалась впереди, производя впечатление вполне боеспособного подразделения. Остальные выглядели группой людей, непонятно как и зачем оказавшихся в лесу.